Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях соучредитель Фонда поддержки и развития Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского, креативный директор фестиваля «Приношение мастерам», дипломант международных конкурсов и, в частности, конкурса имени Петра Ильича Чайковского, Леонид Вольфович Усминский. Леонид Вольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Про фестиваль, конечно, мы сегодня поговорим, и информации там очень много интересного про этот фестиваль хочется узнать. Но все-таки вот начать я, наверное, хочу, Леонид Вольфович, с детства. И у вас творческая семья, и быть вот, наверное, вне музыки, вне искусства, ну, это было, наверное, все-таки предрешено в вашей жизни.
Скорее всего, да, выбора у меня не было, потому что мой дед по материнской линии, знаменитый виолончелист, лауреат первого всесоюзного конкурса, который состоялся в 1933 году, Герц Давидович Цомык, который в 50-х годах по приглашению музыкантов и властей города Свердловска приехал на Урал, и благодаря ему существует виолончельная школа на Урале. Все виолончелисты Уральского филармонического оркестра, его ученики или дети его учеников, он многие годы возглавлял кафедру струнных инструментов Уральской консерватории, человек, к которому приезжали на консультации и пообщаться многие великие музыканты из Москвы. Что касается моего отца, в 1941 году из Белоруссии он с мамой, с моей бабушкой и со своей сестрой в эвакуацию попал на Урал. И с тех пор он живет здесь, сначала в городе Туринске в Свердловской области, в 43-м году, когда открылась специальная музыкальная школа, несмотря на тяжелейшее для страны время, уделялось власти и творчеству, были открыты несколько специальных музыкальных школ, в Свердловске одна из них. И он как вот зашел в 43-м году в здание на Саке-Ванцетти. Единственное, что в 90-х годах при открытии нового здания он перешел в здание, которое находится в нескольких минутах ходьбы. То есть на протяжении 80 с лишним лет он работает, до сих пор работает. Через несколько дней мы будем отмечать его 95-летие.
Мы, конечно, присоединяемся поздравлением к грядущей юбилейной дате, и от всего сердца хочу пожелать здравия, творческого вдохновения, сил на долгие-долгие еще годы. Как говорится, благое лето, и пусть Господь хранит такого талантливого человека, дает ему силы, потому что, вот, наверное, людей, которые могут вдохновить, очень мало на самом деле в этой жизни.
Да, вы правы, вдохновить в хорошем смысле этого слова, вдохновить и примером своей жизни, и правильными советами, потому что тот профессионализм, который исходит от этих людей, от наших учителей, это то, чему мы должны следовать, то, что мы должны в идеале пользоваться этим всю свою жизнь и передавать это следующим поколениям.
Ну, конечно, всегда к родителям особое отношение у детей, и отец, мать, такие самые близкие люди у ребенка, у человека, они всегда, конечно, как-то поддерживают, что-то вкладывают в своих детей. Ну, ваш отец педагог, преподаватель. Ну, я вот о чем хочу спросить. Какое-то, может быть, такое самое яркое воспоминание из вашего детства, или самый главный посыл? Вот что отец вложил в вас, самое такое ценное, может быть, главное, которое вы считаете для вас?
Я считаю, что вот я уже упомянул, для меня самое главное – это та планка, которой я хочу придерживаться. Это профессионализм и не опускаться на какой-то самодеятельный уровень в том, чего я касаюсь, и то дело, которым я занимаюсь. Это то, что я вот в жизни почерпнул от него.
Все ваше детство прошло, наверное, и в стенах театра, где вы очень часто бывали, да и я думаю, что и среди гостей, которые были в вашем доме, было очень именно вот таких профессиональных людей. Кто больше запомнился из детства?
Весь цвет свердловской интеллигенции, музыкантской, немузыкантской. Многие гастролеры, приезжающие из Москвы, эти все люди были вхожи в наш дом. Дом очень гостеприимный. То есть, в принципе, было два дома. Один у дедушки с бабушкой и другой у моих родителей. Сейчас можно много перечислять фамилий, но то, что я на них смотрел снизу вверх, наверное, не понимая о том, на каком уровне они и на каком уровне я, но то, что, наверное, это все впитывалось и было к чему и к кому тянуться, это спустя годы я это абсолютно четко понимаю.
Ну да, действительно, когда такое окружение из таких мастеров, то тут вольно-невольно, вот та планка, наверное, она сама собой как-то перед тобой вырастает.
Ну, наверное, да. Мы, опять же, могло ли быть по-другому? Ну, для меня, наверное, нет. Но хотел бы я, чтобы было по-другому? Точно нет.
Фестиваль «Приношение мастерам» в этом году, это уже третий раз проходит фестиваль, и прошу вас, чтобы вы рассказали вообще, как появилась эта идея, зарождался как этот фестиваль, почему и чему он обязывает, чему он служит.
Несколько лет назад, когда мы с моими коллегами по фонду развития и поддержки Уральской государственной консерватории и моими московскими коллегами, друзьями обсуждали, чем нам интересно заниматься и что мы бы хотели делать, мы поняли одну вещь, которую, к сожалению, мы не могли не признать, что нынешние студенты, нынешние молодые музыканты зачастую не помнят тех людей, без которых мы бы не состоялись как профессионалы. То есть основателей школ, скрипичной, виолончельной, вокальной, фортепианной, народной на Урале. И мы посчитали необходимым организовать, придумать такую идею. Ну вот есть такие городообразующие предприятия, а для нас есть некие городообразующие, в нашем случае культурообразующие люди, без которых не было бы культуры в данном случае в Свердловской области, в Свердловске, в Екатеринбурге. Например, первые два фестиваля мы посвящали Герцу Давидовичу Цомаку, великому музыканту, еще я уже сегодня сказал о нем. Второй фестиваль год назад был посвящен основателю филармонического оркестра Марку Израилевичу Паварману, который тоже величина всесоюзного масштаба был в те годы, без которого бы сейчас не было оркестра филармонии.
А какая программа обычно в фестивале? Что в нее включаете? Какие-то личные предпочтения? Или вы опираетесь на советы своих коллег-музыкантов?
Это коллегиальное решение. Художественный руководитель нашего фестиваля, народный артист России, мой друг с детства и, надеюсь, еще долгие годы будем с ним дружить, Феликс Коробов, который закончил нашу десятилетку, который начинал свое образование как виолончелист, потому что его родители очень хорошо относились к моему деду. Потом, который после переезда в Москву на третьем курсе консерватории, его стала привлекать дирижерская стезя. Он стал дирижером. Он сейчас главный дирижер театра Станиславского Немировича Данченко в Москве. Прекрасный музыкант. Буквально вот на днях мы с Вольфом Львовичем по приглашению Нижнетагильской филармонии мэра Нижнего Тагила посетили концерт открытия в Нижнетагильской филармонии, где Феликс дирижировал оркестром. Замечательный концерт прошел, замечательная программа. Вот про формирование программы. Прошлые годы мы это все делали в летнее время. Это связано с графиком и Феликса, и других музыкантов, которые мы приглашаем на фестиваль. В этот раз мы приняли решение пролонгировать. Мы начали в начале июля. Приехали прекрасные молодые музыканты из Москвы, квартет студентов-выпускников Московской консерватории. Мы тоже специально с ними разговаривали. Это тоже бывшие ученики Свердловской десятилетки екатеринбургской, бывшие ученики Вольфа Львовича. Замечательно, при полном зале аншлагом прошел концерт в зале Маклецкого. На следующий день Феликс Коробов по классу виолончели и дирижирования. И еще один замечательный музыкант, который у нас будет в ноябрьских концертах, расскажу об этом чуть позже, Карен Шатгалдян, провел скрипичные мастер-классы. И у нас прекрасное партнерство с Екатеринбургской епархией по благословению его высокопреосвященства владыки Евгения. Мы уже не первый год с огромным удовольствием проводим концерты в замечательном зале на Подворье. Я как пианист с удовольствием прикасаюсь к роялю, который в свое время в Тобольске принадлежал царской семье. Там особенная аура, особенная атмосфера. Вот эти мероприятия, эти концерты, эти встречи с публикой при аншлагах прошли в июле. Сейчас в ноябре мы будем давать как бы заключительный залп. 3 ноября концерт в зале Маклецкого. Там будет разнохарактерная, разножанровая музыка от Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Мы перекинем мостик к творчеству Альфреда Шнитке. И специально по заказу фестиваля пишется мировая премьера, посвященная Вольфу Львовичу, для скрипки с оркестром и для нашей прекрасной аудитории. Я могу открыть маленькую тайну. Музыку пишет молодой прекрасный композитор Тихон Хренников-младший. Это правнук знаменитого советского композитора Тихона Хренникова.
Ну, вот такая приятная, наверное, преемственность поколений музыкантов, великих музыкантов, которые вот через года, через поколения, она вот как-то в наше время так, слава богу, вливается, продолжается. Это большой пример, наверное, и для молодых музыкантов, которые сейчас обучаются, да и память о действительно мастерах, которые отдали всю свою жизнь этому прекрасному искусству, которое, вот, наверное, как какое-то врачевание, наверное. Как вы считаете, вообще искусство, оно может лечить? Вот музыка, в частности.
Я был бы очень рад, если бы не насильно, а по желанию каждый человек хотя бы несколько минут в день слушал классическую музыку, ходил бы на выставки классической живописи, читал классическую литературу. Ну, вот это короткий список. Я считаю, что люди очищаются от этого, что люди становятся лучше. Ну, это мой взгляд. А что касается вот преемственности поколений, это наши долги. И пока мы это делаем, дай Бог здоровья Вольфу Львовичу и долгих лет жизни, но есть, к сожалению, мастера, которые уже не с нами, но они живы, пока мы о них помним. Вот ровно это мы пытаемся говорить об этом и делать так, чтобы они были живы в наших сердцах, в сердцах тех, кто будет за нами.
Леонид Вольфович, вот такой вопрос напрашивается. Очень часто любят сравнивать прошлые поколения, говорить о том, что... Ну, это такой, знаете, конфликт отцов и детей, он всегда, наверное, присутствует. Сейчас мало читают, сейчас очень мало в эфире хорошей, качественной музыки. На самом деле это так? Или все-таки это, вот, наверное, неизбежная проблема отцов и детей, которая как-то отражается и в искусстве? Как вы считаете?
Я считаю, что это достаточно комплексный вопрос. С одной стороны, при появлении интернета, ну, очень сложно, заставлять слово неправильное, уговаривать, объяснять молодым людям, детям, что желательно открыть книгу. Но книга – это книга, это и в руках подержать, и сходить на концерт, а не послушать его по интернету. И самое простое – говорить о том, что раньше и трава зеленее была, и воздух чище. Но молодое поколение, оно есть, оно интересуется. Вопрос в качестве того продукта, которое мы иногда им даем. Вот это то, с чего мы начали наш сегодняшний разговор. Планка. Вот не хотелось бы опускаться вот на уровень там, рифмы ботинок и полуботинок. Ну, это я преувеличиваю. Но вот хотелось бы, чтобы... Сейчас много можно говорить о том, что нам предлагают с центральных каналов, какую музыку слушать и какую информацию. В идеале, если будет что-то доброе, вечное, хотя бы минимально, это было бы замечательно. Еще один вопрос, который я бы хотел обязательно затронуть, что отношение нашего государства к нашим проектам. Мы бы, наверное, ничего бы, мы бы все равно бы делали, но мы бы не смогли себе позволить каких-то вещей, если бы нас в нашем случае не поддерживал президентский фонд культурных инициатив. Мы, еще раз говорю, мы все равно стараемся и будем делать то, что мы считаем нужным. Это наше, потому что это наши долги, но без помощи в данном случае государства, без помощи этих грантов нам было бы гораздо сложнее, и это нам очень сильно помогает.
Ну да, слава богу, что действительно есть такие гранты, которые вот позволяют великому и вечному как-то не кануть в лето, а наоборот, все это продвигается, все это как-то популяризируется для, ну, для молодых, в частности, людей.
Да, вы абсолютно правы. Нам с этой помощью гораздо комфортней, спокойней, и дает нам возможность делать какие-то вещи, которые мы бы, ну, условно говоря, своими силами на коленках не смогли бы себе позволить.
Леонид Вольфович, вот многие молодые музыканты в период обучения и в период, наверное, становления своего творческого пути ставят, наверное, перед собой задачи добиться успеха, быть популярными, каких-то постичь вершин. Как вы считаете, есть какая-то вот формула успеха для музыканта? Если есть, то в чем она заключается, в чем выражается?
Я считаю, что, к сожалению, есть конвейер. Есть понимание того, что обязательно нужно проходить через... Ну, это я про музыку. Что обязательно нужно проходить через систему конкурсов, а это психологически для молодых людей очень бывает непросто. Это может очень сильно отразиться на здоровье, и в принципе в мире хватит места всем. У каждого свой путь. Кто-то играет, ну там условно говоря, сложнейшее произведение в 10 лет, а кто-то это сыграет, ну, в 20. И не нужно, это не 100-метровка, которую нужно пробежать, чем быстрее, тем лучше, и поставить мировой рекорд. Такой анекдот есть, что в соревновании между китайским скрипачом и пишущей машинкой по скорости победил скрипач, а по выразительности пишущая машинка. Это искусство, это другое. Но, к сожалению, система немножко часто бывает заточена на другие вещи, заставляя вот тратить свое здоровье, часть своей жизни на, для меня, вещи более приближенные к спорту, чем к искусству. Вот у каждого своя скорость. Кто-то придет к там, условной фуге Баха в 15 лет, но это самое сложное, что может быть, да, вот по полифонии, по восприятию, по подаче. Кто-то к этому придет в 30, а кто-то вообще не придет. Значит, будет играть что-то другое. Надо искать что-то внутри себя. Надо искать и находить свою индивидуальность. Вот мне кажется, в этом правильный путь для развития в любой творческой специальности.
Ну, формат конкурса, он должен существовать. Это ведь в каком-то, может быть, плане площадка для выражения своего мастерства. Да, это как подведение какого-то творческого итога своего, когда ты выносишь на суд публики свои достижения. Другое дело, да, что, конечно, может быть, не для всех это легко в плане эмоциональном, психическом плане. Но, с другой стороны, опять-таки, а как насчет силы духа? Если ты крепок духом, да, ты можешь что-то преодолеть. Для музыканта вообще важны такие вещи?
Конечно, важны. Но еще раз, мы сейчас смотрим, наверное, идеальную структуру, когда у человека силен и духом, и телом. И есть, я сейчас могу привести несколько музыкантов, которые в своей жизни не проходили через конкурсы. Там, условно говоря, Святослав Теофилович Рихтер, Глен Гульд. То есть, и они блестящие музыканты. Это то, до чего нам никогда, наверное, мы по миллиметру в год. Надо тянуться. Тянуться нужно. Для меня более идеальная система фестивалей, мастер-классов. Но опять же, у нас это все настолько субъективно, как и конкурсы. Кому-то нравится зеленое, кому-то мокрое. Ну, невозможно. Где критерии? Ну, они есть, но у каждого профессора они тоже свои. Невозможно, еще раз говорю, это не спорт, где задача пробежать или прыгнуть выше, дальше, быстрее, но это другое. Это уже Олимпиады, чемпионаты мира. Да, эта система есть, и она не исчезнет, не изменится. Но зная эту систему изнутри и участвуя в организациях тех же конкурсов, я не 100% понимаю, что так должно быть. Но это интересно, это интересно.
Здесь ведь, наверное, многое зависит еще от педагога. И как важно вообще, что педагог, вот, на ваш взгляд, должен первостепенно вложить в ученика? И, конечно, это не подготовка к экзамену, да, как мы вот сейчас вы рассказываете. Условно говоря, есть какой-то экзамен, вот как сейчас очень многие страдают от ЕГЭ экзамена, да, где получают, наверное, больше не знания, а именно вот зазубривание какое-то, и цель-то пройти этот тест, да, его сдать, а вот качество здесь теряется. Но педагог как должен участвовать в этом процессе? Вот первые семена, которые он заложил в ученика, да, и нужно же грамотно, чтобы это все произросло.
Очень много зависит. И две вещи, две ветви. Это педагог и родители. Это правильное отношение к жизни, правильное отношение к профессии. Если эти зерна правильно зарождаются и потом правильно культивируются, то тогда личность правильно формируется. Опять же, вот подготовка к конкурсу – это не самоцель. Удачно – молодец, неудачно – двигаемся дальше. Вот это психология. Правильно настроить, правильно объяснить какие-то ошибки, правильно объяснить какие-то удачи, потому что много случаев, когда человек достиг какого-то уровня, конкурс, не конкурс, и корону уже не отодрать, и на этом путь становится конечным. Все время стараться улучшаться. А это, еще раз говорю, в детстве и молодости это родители, педагоги. Педагоги тоже родители, родители тоже педагоги. Тут это все настолько смешано. А дальше уже будет возрастать то, что посеяно.
Ну, вот вы сейчас сказали про корону, а корона – это, наверное, такой момент, который, ну, очень опасен в любом деле, даже если мы говорим про искусство вот в данный момент. Как избежать, чтобы эту корону, или бывает, тебе ее насильно одевают, или она сама как-то вырастает? Как вообще с этим быть?
Нет универсального пути, нет универсального рецепта. И это ровно должна быть работа, тяжелейшая работа, тех взрослых людей, которые рядом с молодым, ну, в данном случае музыкантов. А то, что вы говорите о том, это везде есть. Это в любой творческой профессии, это в любой профессии в принципе в жизни. Человек не должен останавливаться в своих действиях, в своем развитии, в своих желаниях никогда. Вот у меня у нас пример Вольфа Львовича, которому ему все время что-то интересно. Он, чтобы его заставить пару дней дома посидеть, это не знаю, что должно произойти, опять же, дай бог всем здоровья. Ему интересно, вот он мне рассказывал 2 дня назад, он залип на записях Владимира Горовца, великого музыканта. Ему, он мне вчера об этом вот рассказывал, вот просто с блеском в глазах. Человеку 95 лет через несколько дней. Он восхищается тем, что вокруг, тем, что он постоянно чем-то интересуется. Вот это то, что должно быть в каждом ребенке, взрослом человеке, в любом возрасте, в любом состоянии.
Действительно, это так здорово, чему-то удивляться в жизни, чему-то радоваться. Леонид Вольфович, а что вас вдохновляет в этой жизни? Чем вы наполняете свое сердце, душу?
Я стараюсь тоже интересоваться чем-то новым. Слушать хороших музыкантов, в исполнении хороших музыкантов, хорошую музыку. Если у нас в Екатеринбурге есть какие-то новые спектакли, выставки, я стараюсь посещать. Если я где-то нахожусь, стараюсь ходить, слушать музыкантов интересных. Ну, постоянно нужно чему-то правильно учиться. Общаться, что такое, как можно учиться? Опять же, вот, наверное, совет, рекомендация. Общаться с теми, кто лучше. Если мы находимся вот в своем, ну, условном дворе, не знаю, в болоте, и не пытаемся оттуда чуть-чуть вылезать, то это означает, что мы стоим на месте, то есть пятимся назад.
Леонид Вольфович, и в завершении нашей сегодняшней программы ваши пожелания нашим радиослушателям с православного радиоканала «Воскресенье».
Ну, здоровья прежде всего. И чтобы сегодняшний день был лучше вчерашнего, а завтрашний лучше сегодняшнего. Спасибо.
Леонид Вольфович, я благодарю вас за сегодняшнюю нашу встречу, очень интересный разговор. Еще раз, конечно, хочу пожелать юбиляру, вашему отцу, долгих лет жизни, вот этого вдохновения, радости этой жизни. И, конечно, вашему проекту, фестивалю, чтобы он развивался, продолжал жить, потому что это очень важно, память нашим учителям, мастерам. Огромное спасибо за ваш талант, за ваше благое дело. Храни вас Господь.
Спасибо большое. Приходите к нам на концерт. Надеюсь, что вы не разочаруетесь.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был соучредитель Фонда поддержки и развития Уральской консерватории имени Модеста Петровича Мусоргского, креативный директор фестиваля «Приношение мастерам», дипломант международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского Леонид Вольфович Усминский. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Да хранит вас Господь!